В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 20 февраля, вторник, День Героев Небесной Сотни и День социальной справедливости. В течение этого часа говорим о таком. Шахтеры «Селидовугля» дошли до Киева.
Я сам піду керувати ДП «Селидовугілля».
Прошу, найдіть мені десь там квартиру.
Трагическая память Майдана. Что говорят в Мариуполе?
Наш народ устал. Устал от произвола, устал от того, что его обманывают.
Спасать людей. Ожоговый центр в Краматорске.
Неохота бежать, а тут одно удовольствие бумага. Так,
А в студии мы поговорим о том, как сегодня Донбасс воспринимает Майдан. Меняется ли отношение жителей Донецкой и Луганской областей к событиям четырехлетней давности? Как коммуницировать с жителями ОРДЛО, многие из которых на четвертый год расстрела протестующих считают Евромайдан госпереворотом? И возможно ли примирение, учитывая, что многие загадки событий 2014 года, как расстрел протестующих в Киеве или события 2 мая в Одессе, остаются загадками для многих самих сторонников Евромайдана? У нас в гостях журналист и политолог Сергей Гармаш, а также журналист Виталий Сизов. Друзья, вопрос к вам. Меняется ли ваше отношение и ваших знакомых к Евромайдану, или все остаются при своих? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока послушаем новости. Слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Беларусь не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе, так как является членом Организации договора о коллективной безопасности. Об этом в эфире Пятого канала заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Кроме того, она подчеркнула, что представители так называемых ДНР и ЛНР не являются стороной конфликта. Поэтому усилия и Украины, и ее западных партнеров направлены на то, чтобы дать понять России, цитирую, что играть по их правилам никто не будет. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова принять участие в миротворческой миссии в Украине при наличии договоренностей между президентами Украины и России. Один украинский военный погиб, четверо ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 12 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы на Светлодарской дуге и в приморской части Донецкого направления. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 11 случаях нарушения режима прекращения огня. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Украине сегодня отмечается День Героев Небесной Сотни. Напомню, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более 100 человек, больше всего 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов. Впоследствии погибших участников акции протеста стали называть Небесной Сотней. По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 из них погибли. Бастующие шахты госпредприятия «Селидовуголь» сегодня встретились с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом в Киеве. Горняки заявили, что не смогли добиться положительного ответа главы ведомства на свои требования. Представители четырех шахт «Селидовугля» требовали от главы ведомства выплату всей задолженности по заработной плате, господдержку шахт, а также возвращение угольных пластов, которые были незаконно переданы в длительную собственность частным структурам. По словам главы независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, сам министр пообещал вернуться к рассмотрению этих вопросов через 2 недели. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Северодонецке школы закрыты на карантин до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Причина – резкое увеличение заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей. Напомню, ранее в Мариуполе также все школы закрылись на карантин до нормализации эпидемической ситуации. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро, буквально через 10 минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. Сегодня мы говорим о том, что сегодня Донбасс думает про Майдан. А пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Платить нечем, и в магазинах продавцы уже устраивают долговые книги, говорит шахтер Алексей Сорока, приехавший страйковать в Киев. Представители 8-тысячного коллектива объединения «Селидов Уголь» Донецкой области добились приема у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. С 14 февраля объединение бастует. Горняки не спускаются в шахты. Перед ними большие задолженности по зарплате. Министр заявил, что через 2 недели сам приедет в Селидово и возьмет руководство объединением на себя. Но горняки, говорят, хотели услышать не такой ответ от министра, поэтому забастовку прекращать не будут. На встрече побывал и Дмитрий Донской.
Лідери профспілок страйкуючого об'єднання «Селидіввугілля» приїхали до Києва і 20 лютого попрямували на зустріч з міністром енергетики та вугільної промисловості. Майже 8,5 тисяч шахтарів об'єднання отримують зарплату нерегулярно і частинами. Через невиплату зарплатні люди не можуть дозволити собі найнеобхіднішого, розповідає голова незалежної профспілки шахти «Курахівська» Олексій Сорока.
Люди обогріваються в 5-этажних панельних домах обогрівателями. І коли їм не виплачують заробітну плату, им тупо режут свет. В магазинах существуют долговые книги, где люди хлеб, крупу берут у знакомых продавцов под запись, потому что им нечем расплачиваться.
Міністр Ігор Насалик прийняв шахтарів. На його думку, об'єднання «Селидіввугілля» отримує достатню держпідтримку. За його розпорядженням, з початку страйку 14 лютого дійсно погасили частину заборгованості за грудень 2017 року. Шахтарі розповідали міністру про те, як їхні дружини з дітьми виходять на акції протесту. Міністр закликав припинити страйк.
А у мене є вопрос к женам вашим, щоб вони підійшли. Якщо ви зараз не будете працювати, то я не могу сказать, будет у вас зарплата 25-го или нет.
Я председатель профсоюза. Меня люди рвут на частички вместе с Сергеем Ивановичем. Будет 10-го и 25-го?
Будет от того, как будете вы работать.
Лідери профспілок повідомили Ігорю Насалику, що керівництво «Селидіввугілля» саме перед видачею зарплати починає проводити закупівлі обладнання за завищеними цінами у фірм прокладок. Потім на рахунках не залишається грошей на зарплатню. Міністр заявив, що через 2 тижні сам приїде в Селидове і візьме керівництво об'єднанням на себе.
Приймаю рішення. Я сам піду керувати ДП «Селидіввугілля». І через дві неділі я їду туди на 3 неділі, і я покажу, як може розвиватися підприємство.
Прошу, знайдіть мені десь там квартиру. За оплату.
Гірників відповідь чиновника не влаштувала. Вони вимагали у міністра зробити так, щоб їм не доводилося кожні 2 місяці їздити до Києва за зарплатою. На більшості українських державних шахт процвітає корупція, заявив голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець після зустрічі з міністром.
От зараз в режимі онлайн ми транслювали те, що відбувається тут. М'яко говоря, я просто перефразую не матом, не шахтерським язиком, а шахтери говорять: міністр, хватит врати, міністр, прекрати трепатися, міністр, скажи нам, когда будет зарплата. В Донецкой, Луганской области 90% генеральных директоров назначены люди из оккупированной территории. Расчет делается на то, что эти люди в любой момент получат сигнал, они уедут на оккупированную территорию своим семьям. Но есть министр вот здесь. Он не понимает, что он будет нести ответственность.
Шахтарі заявили, що припиняти страйк не мають наміру і будуть домагатися зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
В Ровеньках и Краснодоне тоже произошел шахтерский бунт из-за невыплаты зарплат. Только это уже не подконтрольная Украине территория. Шахты и заводы Ордло перевели под внешнее управление фиктивной фирмы из Южной Осетии. Андрей Дегтяренко из телепроекта «Донбасс Реалии» разобрался в схеме и расспросил о том, как Россия управляет предприятиями оккупированного Донбасса, у Ильи Шаманова, заместителя генерального директора Transparency International Russia.
Сколько можно можно слушать, скажите мне, ваши завтра, дайте мне деньги сейчас, у меня денег нету его покормить.
Такой вопрос. Вы хотите, чтобы повторился 2014 год?
Крупнейшие угольные предприятия оккупированного Донбасса, Краснодон, Уголь и Ровеньки Антрацит, на грани бунта. Шахтеры и их семьи вышли на митинги. Зарплат не видели несколько месяцев.
У меня грудной ребенок, ему смесь надо покупать. Извините, подвиньтесь, мне что ему сказать завтра? Вы каждый день завтраками, б***ь, муха кормите. Сколько можно?
В оккупированных Ровеньках голодным шахтерам объясняют причину невыплат. Якобы всему виной международные санкции.
В конце января предприятие попало под санкции. Вследствие чего заблокировали все счета. Поэтому на данный момент идет о том, чтобы с этих счетов вытащить деньги для того, чтобы заплатить зарплату.
О каком предприятии под санкциями идет речь? Весной прошлого года группировки ЛДНР вели так называемое внешнее управление на всех крупных шахтах и заводах оккупированного Донбасса. Промышленность целого региона отдали одной таинственной фирме – ЗАО «Внешторгсервис».
Южная Осетия – оккупированная часть Грузии, но признанная Россией как независимое государство. А Южная Осетия, в свою очередь, признала группировки ЛНР и ДНР республиками. Это дает России возможность использовать свой Кавказский анклав как теневой офшор по выводу ресурсов с оккупированного Донбасса.
Главная функция этой компании – это компания «Прокладка». Главной целью которой является, ну, скажем так, снижение возможности применения санкций в отношении компаний-покупателей или приобретателей, наверное, товаров из Донбасса.
В мае прошлого года группировки ЛДНР торжественно подписывают с южно-осетинскими лидерами договоры о сотрудничестве. А шахтеры бывших ахметовских шахт ДТЭК и Мединвеста привыкают к новой аббревиатуре ВТС, Внешторгсервис. От якобы южно-осетинской фирмы за всеми угольными активами оккупированной части Луганской области приглядывает экс-нардеп Сергей Горохов.
Революции не может быть только в той стране, где нет посольства Соединенных Штатов Америки.
Но бизнес не заладился. Зарплат нет, шахтеры бунтуют.
Денег нет в ВТС.
А у них постоянно денег нет, а свои карманы они набивают.
Экс-нардеп Горохов срочно уезжает, якобы за заработанными деньгами. Правда, не в Южную Осетию, а в Москву.
Они поехали в Москву. Для чего они поехали в Москву? Они на рынок поехали, на оптовый.
Вопрос о зарплате январской, февральской.
Это уже месяц продолжается.
Владимир Владимирович.
Поехали в Пашку.
Владимир Пашков, бывший российский чиновник.
Вопрос сейчас стоит не о том, дать миллион или не дать.
Работал в Иркутске замгубернатора, но в 2014-м неожиданно ушел в отставку и возглавил некий благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов.
Господин Пашков работал вице-премьером в Иркутской области. Вот, и его называют человеком, связанным непосредственно с господином Чемизовым. И что инициатором назначения Пашкова называли главу, собственно, Ростеха.
Учредитель фонда Пашкова – Международный расчетный банк из Южной Осетии. В 2017 году фонд подписывает договор с группировкой ЛНР о финансовом мониторинге всех бюджетных структур на оккупированном Донбассе.
К середине прошлого года господин Пашков возглавляет уже две структуры – благотворительный фонд, через который финансируют группировки ЛДНР, и ЗАО «Внешторгсервис» – фирму-прокладку, оперирующую активами угольных шахт и металлургических заводов оккупированного Донбасса. Но в январе под американские санкции попадает госкорпорация «Ростех» Сергея Чемизова, которую эксперты считают бенефициаром южно-осетинской схемы. Именно санкции называют причиной задержки зарплат в районе и Краснодоне.
Шахтеры ходят на работу.
Ну, так санкции ввели заграничные компании, а компания...
Вот этому сервису, правильно, который нам дает деньги.
Да.
Почему в России не получают люди зарплату, а мы не получаем?
Гарантировать шахтерам погашение всех долгов по зарплате российские организаторы хитроумных южно-осетинских схем так и не смогли. Ситуация накаляется, и, возможно, Кремлю скоро придется искать новые пути экспорта угля и металла с оккупированного Донбасса.
Мы отсюда не уйдем, пока вы не дадите деньги.
Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Ожоговое отделение Краматорской городской больницы открыли после ремонта. Здесь установили новое медицинское оборудование, обустроили операционную, закупили кровати и даже построили лифт. На все ушло более 3 миллионов гривен. Что пациенты и врачи думают о новом ожоговом отделении, интересовался Никита Луцкий.
В Краматорской городской больнице номер 3 после ремонта представили обновленное ожоговое отделение. Теперь здесь современные кровати, светлые коридоры и хороший уход, рассказывает пациент Андрей Мухин.
Есть такая больница, ну, так и что, неохота лежать, а тут, ну, одно удовольствие, так, ну, как-то, не, если бы не операции, так бы не сказали, что в больнице лежим. А отношения, что иметь персонала, что вообще хорошо.
За все время существования отделения такой масштабный ремонт здесь не делали никогда. В палаты, что на втором этаже, обожженных пациентов приходилось затаскивать буквально на простынях, вспоминает старшая медсестра Наталья Воропаева. Теперь в отделении есть небольшой подъемник.
Приезжает скорая 8-9 вечера. В смене находится я и моя санитарочка. И два фельдшера скорой помощи. Вот вчетвером мы поднимаем. Начиная от 80 килограмм. И в основном, когда поступают тяжелые больные, они все тучные, полные. Мы поднимали своими силами. По ступенькам, на простынях. Было очень невыносимо, но теперь это для нас большое счастье.
После потери Донецкого ожогового центра это лечебное учреждение осталось единственным на севере области. В 2015 году врачи столкнулись с новым видом травм. Это были не только ожоги, но и осколочные ранения. Чтобы помочь людям, нужно было современное оборудование, которого здесь не было. Сегодня здесь уже современные операционные и приборы для лечения тяжелых травм, рассказывает заведующий ожоговым отделением Краматорской горбольницы номер 3 Олег Андреев.
У нас появился и аппарат вакуум-терапии, то есть последний на настоящий момент, в настоящее время в мире самый современный метод лечения ран. Потихонечку, поэтапно у нас появились эти кровати. Это единственное, наверное, сейчас в Донецкой области отделение, которое оборудовано этими функциональными кроватями. Да, пусть они не совсем новые, пусть они где-то использовались, но тем не менее они все работают, действительно, это не провисшие те кровати, которые были раньше.
В модернизацию ожогового отделения вложили более 3 миллионов гривен. Большую часть этих средств удалось собрать католикам из Европы в рамках акции «Папа для Украины». Помочь ожоговому отделению решили потому, что увидели отношение врачей к своим пациентам, говорит руководитель проекта Галина Кучер.
Ну, перше ми побачили тут людей, колектив медичний, да, які, ну, просто нас вразили своїм відношенням до пацієнтів. Це досить рідко зараз зустріти чуйне людське відношення до пацієнта. Це надання досить висококваліфікованої допомоги в тих умовах, які тут були.
На заміну окон і закупку освітлення і другого медицинського обладнання ще 1,5 мільйона виділили міські влади і місцевий машиностроїльний завод. В адміністрації самої лікарні сподіваються, що для ремонту інших відділень знайдуться спонсори і меценати. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии мы сегодня поговорим, что сегодня Донбасс думает о Майдане. У нас в гостях президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Также аналитик Донецкого института информации, журналист громадского телебачения Донбасса Виталий Сизов. Здравствуйте, Виталий.
Добрый вечер.
Под Донбассом подразумевается такая политическая реальность, такая условная, да, сформированная телевидением, политиками формации Януковича. Мы еще поговорим о том, насколько это уместно, да, говорить о коллективной ответственности Донбасса, о коллективном его отношении к событиям 4-летней давности. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Меняется ли ваше отношение, отношение ваших знакомых к Евромайдану, или все остаются, как говорят, при своих? Также, если вы живете на неподконтрольной части Донецкой области, есть возможность звонить к нам по скайпу donbass.realiykirillitsy. Коллеги, вам вопрос такой первый тоже. Что вы сегодня думаете о тех событиях? Поменялось ли ваше отношение непосредственно после них? И вот 4 года спустя к тому, что происходило тогда в Киеве. Виталий, давайте вы.
Ну, у меня тогда, на тот момент, когда все это происходило, были довольно противоречивые чувства. С одной стороны, я понимал, что формально президент Украины имеет право подписывать и не подписывать все, что он хочет. С другой стороны, меня очень пугало свертывание свобод, потому что я журналист, ну, в то время был журналистом, и, естественно, я не мог работать в ситуации, если бы эти свободы перекрывали бы потихоньку. Я видел пример, как это было в Беларуси, как это было в Российской Федерации. Этот момент меня пугал, и, естественно, события, те, которые были тогда, они способствовали тому, что эту свободу, свободу высказываний, сейчас она тоже, да, под давлением, но она была сохранена в каком-то виде.
То есть при Януковиче чувствовали вот такое давление, при его режиме, при предыдущем режиме?
При режиме, да. Я отдаю отчет себе, что сейчас масса других журналистов испытывают давление определенное со стороны, да, там, каких-то силовых органов. Они, силовые органы считают, что они преследуют там кого-то за взяточничество, за это там, да, страна ЮАФ, в частности, либо там определенные телеканалы испытывают проблемы. Но я сейчас говорю о себе, да. Я испытывал тогда давление. Было нападение на наш офис в Донецке, как раз накануне Майдана, там только по счастливой случайности. Потому что мы всегда дверь закрывали, открыто ее оставляли, но мы решили закрыть в этот день, и к нам не смогли просто зайти туда люди с арматурой. И были, ну, ряд других инцидентов. И, естественно, как бы меня события эти радовали тем, что давление с нашей редакции исчезло.
Виталий, а как гражданина, тогда вы поняли Евромайдан и сейчас? Понимаете ли вы, что тогда случилось? Поддерживаете ли вы вот то, что в России в сепаратистские СМИ называют госпереворотом?
Я бы как бы разделял эти понятия, потому что у каждого человека свое понимание. И даже понятие Евромайдана, оно само под вопросом, потому что мы знаем, да, что одной из движущих сил Евромайдана были действительно националистические, да, партии, силы, организации. Сказать, что они большие сторонники евроинтеграции, и они выступали туда за евроинтеграцию, нет. Там был конгломерат разных людей разного уровня. Туда националисты вышли, потому что они почувствовали угрозу каким-то национальным ценностям со стороны Януковича, закон о языках, да, там, базирование Черноморского флота, их это пугало. Поэтому я бы тоже, как вы говорили, Донбасс не надо обобщать, не надо обобщать Евромайдан, и это важно, да, сейчас думать, что это было, какие его последствия, потому что мы можем найти массу людей в Украине, которые скажут, что это госпереворот, и с формальной точки зрения они правы, потому что...
Только, да, сейчас они вслух об этом не говорят, скорее всего, на публичных площадках.
Ну, а как это назвать? Это можно назвать восстание, революция, но по факту это будет то, что люди... Да, и регулярные какие-то парамилитарные формирования свергли власть, да. И президент действующий убежал под давлением улицы, под давлением герильи на улицах, столкновений с жертвами, с убитыми. И те люди, которые могут назвать это госпереворотом, да, они имеют вот формально какие-то обоснования для такой оценки. Обычно госпереворотом считают те, кто был свергнут, да, кто пострадал в результате событий. Революция считают те, которые получили бенефиты какие-то.
Но стараниями российских СМИ госпереворот — это такое слово-маркер, ну, да, да, врага как бы уже сейчас.
Да. Ну, формально, да, можно назвать это госпереворотом. Ну, формально, не знаю, в юридической трактовке, но с точки зрения обывателя, который сидит где-то, да, в провинции, либо в Киеве, и не поддерживает эти действия, для него это, естественно, государственный переворот, потому что есть столкновение, есть жертвы, президент бежит, куда-то исчез, якобы ему угрожали, хотя, конечно, это тоже такая история странная.
Уже загадки начинаются, да, без ответов.
Да, и он имеет, я имею право считать это другим, да, каким-то явлением, которое позволило мне заниматься своей профессиональной деятельностью и открыло возможности, да, для Украины там сменить свой внешнеполитический курс болезненно, с жертвами, но отстоять какую-то свою позицию.
Сергей, к вам вопрос. Вот слышим, что у Виталия такое противоречивое отношение к тем событиям. Тогда были и сейчас. Ваши отношения тогда, сейчас, как-то оно поменялось, эволюционировало. Вот многие говорили, были разочарованы после событий раньше, в революции так называемой, да, вот надеялись на одно, потом люди, как граждане, набрались определенного опыта, поняли, что не надо так верить там слепо политикам, что людей могут использовать. Сейчас что-то есть подобное вот у вас конкретно и вот в ощущении вашем в обществе?
Вы знаете, мы когда создавали «Остров» в 2002 году, мы думали, что это на пару лет вот победит нормальный президент, скажем так, страна начнет двигаться в правильном направлении, и проект закроется. И проект существует до сих пор, и уже пережил действительно две революции. Ну и, честно говоря, я не считаю, что эти революции достигли своих целей, поскольку, собственно, система не изменена, меняются люди только. Поэтому мое изменение отношений к Майдану, к последнему, по крайней мере, это просто в том, что ну, уже нет надежды, скажем так, на то, что что-то можно изменить кардинально вот такими методами, когда старые политики провозглашают новые лозунги и идут, скажем, не за что-то, а против кого-то. К сожалению, последний Майдан, я это наблюдал здесь, в Киеве, я жил в это время, он был все-таки против Януковича. Он был не за, я считаю, не за Европейский Союз, там, как сейчас говорят, европейские ценности. Это было важно. Это было одной из точек создания, скажем так, вот этого настроения Майдана. Но в первую очередь я сам был свидетелем, и меня не очень, честно говоря, трогала, ну, Евроассоциация. То есть для меня, я понимал, что это нужно делать, но я бы не пошел за это кровь проливать. Вот когда студентов избили, и когда мы все поняли, что беспредел дошел в этой стране до такого уровня, когда никто не может чувствовать себя в безопасности, поскольку это на центральной площади страны, сами правоохранители избивают, скажем так, мирных студентов. Вот это было той эмоциональной волной, которая заставила действительно там миллион киевлян выйти на улицу и дать толчок Майдану. Я был в этот день тоже на площади, находился неподалеку от, не буду сейчас фамилию называть, одного из лидеров того Майдана, который звонил другому лидеру и говорил, что делать, мы думали, на митинг людей собираем, а здесь революция. Понимаете, то есть не было вот того сценария, о котором рассказывают там, возможно, сценарии позже появились, ну, невозможно, 100%.
Вы имеете в виду сценарий внешнего в...
Ну, политтехнологии, когда уже начали использовать это там политические силы, начали использовать внешние игроки, в том числе и олигархи, но сначала был искренний порыв действительно народа что-то изменить в позитиве, скажем так, в своей жизни, в этой стране. Поэтому для меня Майдан все равно остается святым, скажем так, независимо от того, какие последствия он привел. И когда мне говорят, особенно вот из Донбасса, мои друзья, ну, либо знакомые, иногда говорят такое, что ну вот что после вашего Майдана стало еще хуже. Я всегда говорю, что Майдана бы не было, если бы не созрели предпосылки к тому, чтобы он был. Понимаете, если это произошло, то иначе быть просто не могло. Если бы режим Януковича, скажем так, не забирал у людей предприятия, не продавал свою страну той же России, чего испугались, правильно Виталий сказал, националисты, если бы не было давления на свободы, люди бы не вышли, не стали себя защищать. Поэтому все в нашей жизни происходит так, как оно должно происходить. И это все является не какой-то там игрой, не какими-то сценариями, а естественной реакцией общества на то, что происходит вокруг. Ну, и я бы не называл это госпереворотом, поскольку, извините, да, скорее было принуждение к власти, к законности, я бы так это назвал, да, и к выполнению своих обещаний, поскольку до самого дня, скажем, Майдана Янукович и вся его партия регионов обещали, что они ведут нас в Европу. Потом они резко изменили.
Ну, как говорит Виталий, правильный он все-таки президент, легитимный этот момент президент, да, тоже слово, набившее оскомину, который имел право, в принципе, остановить, потому что все-таки президент подписание соглашения Евросоюза.
Ну, не имел права останавливать, потому что президент политику внешнюю, в том числе, определяет по Конституции Верховная Рада. Президент ее лишь реализует, во-первых. А во-вторых, это был бы госпереворот, если бы Януковича пристрелили где-то, извините, или посадили хотя бы, да, но где-то в Киеве. А поскольку он сбежал из страны, причем после достижения договоренности о том, что выборы будут проведены осенью, то как бы ничего не оставалось законно избранному парламенту, в котором находилась и партия регионов тогда, фракция ее, и которая голосовала, перебрать на себя власть, скажем так, назначить Турчина временно исполняющим обязанности ну, президента, и ну, дальше
двигать. То есть переход власти более-менее легально произошел?
Я считаю легальным, да. Если бы Янукович не сбежал, тогда бы это был переворот. Но поскольку он сбежал, у нас не было другого выхода.
0800-300-403, напомню, номер прямого эфира. Также по скайпу можно звонить, donbass.reali. У нас в гостях Сергей Гармаш и Виталий Сизов. Говорят, что есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос, реплика.
Илья из Донецка, вы уже меня слышали. Я хочу задать вопрос вашему гостю. Если бы его хотели, как он говорит, пристрелить, что бы он сделал? Янукович трус, да.
Сергей, вопрос.
Он сбежал.
Не говорил, что меня
хотели. Тут Януковича, наверное, он имеет в виду.
Вы кого имеете в виду, собственно говоря, кого пристрелить и кто бы что сделал? Мы это немножко не поняли вопрос.
Вот ваш только Шагот сказал, если бы Януковича пристрелили, был бы переворот. Но его не пристрелили, слава богу. Дай бог ему здоровья. Но он трус, он сбежал. Он бросил свой народ, который сейчас из-за него стоит.
Можно я прокомментирую?
Потому да, понял, спасибо вопрос. За вопрос.
Вы знаете, я считаю, что человек, который избран президентом этого государства, и главой этого народа, обязан был, знаете, как Сальвадор Альенде в Чили, он до последнего патрона отстреливался, а потом его застрелили все-таки, пучистый. Вот там был действительно госпереворот. Янукович действительно трус, он сбежал. И, честно говоря, для, мне кажется, и для донецких было бы больше, скажем, и Донбасса, больше чести, если бы Янукович или застрелился, или его застрелили. А то, что он поступил как трус и сбежал, и бросил свою страну, да еще более того, попросил у соседнего государства ввести войска на территорию своей страны, вот это была проблема, и, скажем так, Януковича, проблема для нашей страны, для элит нашей страны, которые вынуждены были, скажем, взять на себя всю ответственность и полноту власти. У них не было другого выхода. И я еще раз напоминаю, у нас парламент продолжал действовать и работать. Законно избранный парламент, в том числе и фракция партии регионов.
Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Луганщина. Вы знаете, я хочу такой аспект затронуть. Вот, благодаря так называемому перевороту, о котором говорит Виталий, вот такие, как Виталий, сделали сногсшибательную карьеру. То есть до этого их никто в Донецке-то не знали, были широко известны в узких кругах. Сейчас эти люди, так называемая гвардия Ахметовская, перебрались в Киев, устроились шикарно. Поэтому даже если это переворот, вы должны быть так благодарны. Вы так, наверное, неплохо поднялись на вот этом всем деле. Спасибо, такие вещи себе позволяете говорить в эфирах, конечно, становится страшно, когда вы говорили о том, что надо Украине платить семьям боевиков, раненых и убитых, это же граждане Украины. А что касается здоровья Януковича, вы знаете, вот этому персонажу с Донецка дожить бы до лет Януковича и быть таким здоровьем, поэтому не надо переживать, у Януковича все
хорошо. Скажите, а если на личности не переходить, вы-то считаете это госпереворотом, если нет, то почему?
Вы знаете, любая перемена может быть переворотом. Даже если у тебя были длинные волосы, ты их завтра подстриг. Это своего рода тоже переворот.
Можно все можно назвать. Конечно, конечно. Да, давайте Виталию дадим возможность.
Я, в принципе, не вижу, несмотря на негативные какие-то высказывания, мой адрес, что человек со мной не согласен. Он сам признает, что можно трактовать вещи так, а можно трактовать по-другому. И я, по-моему, в начале эфира обозначил, что с моей стороны это позитив, потому что преследования прекратились, те, которые были, да, там в Донецке, и сворачивание свобод в отношении нашей редакции тоже прекратилось. Поэтому я и не вижу никаких противоречий в том, что вот говорил этот человек. Может, просто это вопрос оценки личной. И как мы видели, звонок из Донецка, да, там у других людей другая оценка.
Каждый имеет право на свое мнение, в принципе.
Можно я напомню, да, просто нашей радиослушательнице, что она Ахметова вспомнила. Я вспомнил, как Юрий Витальевич Луценко сказал, как-то назвал Ахметова попутчиком Майдана. Поэтому Ахметов тоже, наверное, не считает это госпереворотом все-таки. И он тоже сейчас стал еще богаче. Поэтому, собственно, никаких вопросов.
Коллеги, вы не видите какой-то странности, опасности для Украины, что вот в этой студии мы можем дебатировать, да, о том, переворот это не переворот, причины не причины, легально, нелегально, но в таких мейнстримовых СМИ, в государственной политике, в государственной исторической политике сейчас это уже аксиома, это уже то, что не обсуждается, и то, за что могут, вот как говорит Виталий, в принципе, давить на и СМИ, да, и журналистов отдельно. И вторая часть вопроса, возможно ли в таких вот условиях не пересмотра тех событий, какое-то примирение с теми, кто не согласен по-прежнему в этом всем. Виталий, давайте.
Надо, да, вычленить главное, что смерти людей, это, да, не обговаривается, что они были убиты, и что кто-то за это должен понести ответственность. В любом случае, что это было преступление. Да, но дальше, естественно, мне кажется, это ошибочная политика, потому что, естественно, эта власть пришла к власти на Майдане, и она должна хотя бы пытается всячески закрепить свой статус, и с ее стороны понятно все эти действия. Да? Получается, иначе это будет подмывать ее легитимность, с одной стороны. С другой стороны, в обществе масса людей, которые не согласны с этим.
Но как много, как искренне, вы думаете?
Я думаю, у меня точных цифр нет, но Detector Media, такая организация, проводила опрос, да, там они назвали поиск пророссийского нарратива на юге Украины. И у них было утверждение, там, согласны ли вы с тем, что там примерно такое, Майдан – это был государственный переворот. И они тенденцию видели, что через несколько лет после отключения российского телевидения таких людей увеличилось количество. Несмотря на отключение российского телевидения на юге, ну, там незначительно, по-моему, на 3%, но порядка 33%, и где-то, я думаю, и в обществе где-то как минимум 1/3 граждан Украины она считает это так. С другой стороны, да, есть, если человек считает это переворотом, это не значит, что он не поддерживал этот переворот. Да, есть же участники переворота, есть сочувствующие переворот. Это дело дефиниции. То есть, ну, факт, да, Сергей правильно сказал, что президент сбежал, и оказалась страна в такой трудной ситуации, да, под угрозой, да, там, возможно, какой-то, да, он сбежал, но вот так произошло, да.
Вот, по-моему, важно сейчас, да, что маркирует, дефиниция, да, или отношение к этому всему, вот и, тоже в этом разбираться.
Я бы еще добавил, что у многих людей когнитивный диссонанс, которые не согласны с этим, но видят государственную политику в школах, когда там, да, какие-то мероприятия проводятся, их дети в них участвуют, а семья с этим не согласна, это тоже определенная, да, конфликтная ситуация. И, возможно, стоит открыто вступать с этими людьми в дискуссию и доносить до них свои взгляды, свое мнение.
Тот же вопрос вам, Сергей.
Меня тоже очень тревожит вот эта тенденция в обществе нетерпимости, знаете, нетерпимости к противоположному мнению, нетерпимости к не тому виду патриотизма. У нас сейчас даже пытаются там заставлять или учить патриотизму, да, хотя как можно учить любви, допустим. Я считаю, что все
в Америке процессы... учат патриотизму, и там это одобряется, да, это считается такой вот политикой. Все занятия начинаются с гимна.
Ну, я сейчас не об этом говорю, я говорю о том, что многие, некоторые, по крайней мере, да, вот по Фейсбуку, судя, считают, что нельзя быть патриотом, если ты говоришь на русском языке. Причем я не считаю, что моя вина в том, что я родился на Востоке русскоязычном, да, и те люди, которые не дают мне права на патриотизм, должны были, наверное, там, много лет назад озаботиться тем, чтобы я родился в той среде, где был украинский язык. Я считаю, что вот эти вещи, знаете, ну, раскалывающие сегодня общество, их нужно отодвигать на второй план. У нас есть внешний враг, нам нельзя воевать между собой, друг с другом воевать. И, знаете, у меня всегда аналогия возникает, вот как в семье. Или в любви даже, так это ближе будет. Ты можешь либо принимать человека таким, какой он есть, и искать с ним компромиссы, и жить, и любить, либо не пытаться его все время переделать, но это только будет, скажем так, вызывать его противодействие, ты его все равно не переделаешь. И в конце концов вы расстанетесь, но со скандалами, нервами, всем прочим. Поэтому вот люди, которые пытаются заставить другими там любить родину, как они хотят, оценивать Майдан так, как они хотят, понимаете? Вот я считаю, что в этом они больше сепаратисты, чем те, кто на Донбассе сегодня с оружием воюет. Потому что они скрытые сепаратисты. Они называют себя патриотами, и при этом они откалывают, разделяют эту страну. Но в Донбассе как раз все понятно и честно, действительно. Там люди подняли, они не скрывают своих позиций.
Сейчас послушаем, что думают жители Мариуполя по поводу событий тех лет, четырехгодичной давности. Но сначала слушатели. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста, вопрос ваш.
Ай?
Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Александр. Да.
Да, ваш вопрос, мы вас слушаем внимательно.
Александр. Луганская область.
Да, слушаем вас.
Вот. Я хочу, так сказать, вопрос или реплика. Вот говорят, переворот, да? Вы слышите меня, да?
Мы вас внимательно слушаем, продолжайте.
Вот это переворот, говорят, да?
К сожалению, очень долго Александр формулирует мысль. Может быть, чуть-чуть соберется с мыслями, задаст нам вопрос. Еще есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег. Вот я хотел свое мнение сказать по поводу Майдана. Вот я считаю, что у нас, как у общества, есть уравнение, да, в котором есть неизвестное X. Да, и вот в это уравнение X, да, это снайперы, которые неизвестного происхождения, которые расстреливали и тех, и других, да, и от того, что что там находится, и должны определять наше отношение к событиям 2014 года. Потому что если это сделали одни, то значит это одни, то это значит совсем одно отношение. Если это сделала другая сила, это совсем меняет все с ног на голову. И даже не в Донбассе, скажем так, отношение к Майдану, ну, не будет покоя, но и в Украине, если все-таки, ну, не будет правды в этом. Что это за снайперы? Потому что вот с них все пошло.
Олег, у меня к вам такой вопрос. А если вдруг выяснится, что это была провокация людей, которые поддерживали Евромайдан, ваше отношение к самому факту Евромайдана поменяется? к сожалению, пропала связь. Давайте послушаем жителей Мариуполя. Сегодня наш журналист Ирина Горбасева вышла на улицы Мариуполя, спросила, как они относятся к Майдану, поменялось ли их отношение. Вот что ответили люди на улицах.
Были понятны идеи Майдана.
Он произошел, потому что элита и власть украинская защищали свои интересы, а не интересы народа. И это продолжается до сих пор.
И так уже понятно, что не без внешнего вмешательства. Все проплачено, кормили, поили, и так понятно.
Для меня Майдан – это в первую очередь люди, которые пришли туда, потому что они знали, что все может быть по-другому и что все должно быть по-другому. А идеи, думаю, похожи на идеи всех остальных революций. Перезагрузка, свобода и ответственность. Майдан изменил очень многих людей, а основной цели не достиг.
Было очень жутко и непонятно, потому что, видите, то, как трактовалась вся эта история конкретно в нашем регионе, это была вообще совсем другая, да, специфика той риторики, которая шла. Поэтому сначала было непонятно и поддерживали даже, к сожалению, одну сторону, потом в итоге оказалось, что не так все чисто и гладко, как показывали это нам. К нам вообще пришла, видите, постучала война, оказалось, что хуже Майдана, что может быть, да, оказалось, что у нас под боком все еще только вот назревало и осталось еще страшнее, чем было там, наверное.
Было очень жаль людей. Людей, которые погибли, что это все неправильно, что в нашей стране не должны гибнуть люди за свою свободу, что их должны слышать, слушать и принимать решения без крови.
Майдан мою жизнь изменил только в худшую сторону. Лично для меня стало все только хуже.
Народ устал. Устал от произвола, устал от того, что его обманывают. Очень жаль, что вот светлые идеалы Майдана не воплотились в жизнь. Переосмысление ценностей. Говорят, что нет худа без добра. Может быть, это несколько цинично звучит, но я и люди, которые окружают меня, смогли осознать свою национальную принадлежность, несмотря на то, что принадлежат к разным национальностям. И сегодня понятие «украинец» и «Украина» стало для нас значить гораздо больше, чем оно значило для Майдана. Это однозначно.
Коллеги, ну вот все-таки какое-то разочарование во всем этом процессе прослеживается, если тогда, я думаю, даже некоторые из тех, кто отвечал на улице, как-то поддерживали эту идею более-менее эмоционально, да, сейчас вот все стало похуже, и вот я, может, крамольную мысль скажу, да, но и в тот момент дебатировалось, да, в процессе был Майдан, был антимайдан такой условный, да, и получается, что антимайдан в каком-то степени был прав, в чем-то был прав, и диалог был на тот момент возможен. Сергей, как считаете или нет?
Я вот из того, что сейчас мы послушали из Мариуполя, я вижу, что люди как вот смешали в одно явление войну после Майдана и Майдан. Хотя давайте представим, что войны бы не было. Путин бы не аннексировал Крым, не напал на Донбасс. Что была бы жизнь хуже, я уверен, что хуже бы она не была, учитывая безвиз, все-таки какие-то достижения. То, что олигархов все-таки меньше становится, один становится больше, скажем так, но других меньше. То есть позитивы в нашей стране и в нашей жизни. Просто война действительно, особенно на Востоке, их нивелирует, они не так заметны, к сожалению. Поэтому я бы не мешал просто последствия Майдана и последствия войны. Да, это разные вещи. Протесты, скажем так, возникают тогда, когда власть не хочет слышать свой народ. И я до сих пор уверен, что если бы после избиения студентов Янукович просто уволил министра внутренних дел, которого уже фамилии никто не помнит, да, Захарченко, то и Майдана бы не было, он бы разошелся. И совсем бы по-другому вообще пошла история. Но Янукович, я могу так говорить, поскольку я лично его знаю, да, человек, который... Ну, тогда он просто наплевал на всех, скажем так. Он считал, что он держит Бога за бороду и все может в этой стране себе позволить. Это его вот такая характеристика личностная.
Сейчас вот. Многие говорят, что нынешняя власть ведет себя похожим образом, называют даже такие понятия, есть как такой похожее. Национальная диктатура. Да, вот даже разделились некоторые политологи, говорят о том, что разделились сторонники Майдана на тех, которые отстаивают личную свободу человека, да, превыше всего, и те, которые ставят в условиях войны национальную диктатуру и ищут во всем руку Кремля. Для них каждый не согласен, это рука Кремля. Чем не Янукович?
Ну, тем хотя бы, что есть два все-таки лагеря. Я не, здесь, понимаете, здесь хотя бы какая-то идеология, борьба идеологии есть. Да, и мировоззрению. Януковича не было борьбы идеологии или мировоззрения. У него было только личное, скажем так, обогащение и личная власть. Вот свое ущербное «я» с детства, да, когда он еще был там беспризорным, скажем, сиротой, да, рос, потом вот эти тюрьмы. И он все время, всю жизнь доказывал, что он что-то из себя представляет и может стать кем-то и стать президентом. И вот он стал. Я говорю, мы здесь просто вот сошлись вот эти факторы, когда личность руководителя государства, когда народ перестал, не захотел хотел мириться с, ну, фактически с тем, что его не замечают. Знаете, вот считала, что все быдло, и только вот какая-то часть людей, к сожалению, в основном это была часть людей из Донбасса, хотя ее было гораздо меньше, чем это все казалось и подавалось тогда в СМИ. Вот они люди настоящие. Поэтому это вызвало такой протест, естественно. И, то есть я же еще раз повторю, все процессы, которые происходили, они не могли не происходить. Они были вызваны реальностью жизни.
Виталий, ваши отношения?
Ну, мне кажется, немножко все... Ну, я с чем-то согласен, а все немножко сложнее в том плане, что вообще желательно уйти, да, от этой бинарности, Майдан, анти-Майдан. А по поводу власти, что вы говорили, она в некотором плане сейчас более как бы опаснее даже, потому что она более, возможно, это одно из последствий тоже Майдана позитивное, что она более умнее все-таки и со своими оппонентами она борется более мягко, даже как история, да, с тем же высылкой Саакашвили, как они мягко готовили это, прощупывали общественное мнение, один шаг, второй шаг, отпустили, поймали, то есть это более люди другого уровня.
Тем не менее, политического конкурента убрали.
Да, да, и результат есть, в принципе, и возмущение гораздо меньше, это раз, а по вопросу уйти из бинарности Майдана, антимайдан, потому что, да, если мы вспомним, была операция «Бумеранг», это знаменитая якобы, которые документы публиковали, и в ней четко было расписано, да, там, роль СБУ, роль разведки, там, ну, остальных всех структур, МВД. Просто можно сейчас, просто у нас часто улавливает, что человек, да, если он был против Майдана, то он антиукраинский настроенный, да, и там антигосударственный. Но если взять все эти силовые ведомства и посмотреть, где руководители среднего звена находятся сейчас, которые принимали участие в этих событиях, кажется, что многие из них участвовали непосредственно или участвуют сейчас в антитеррористической операции. В среде военных где-то-то все любят порядок, да, и я уверен, не все поддерживали Майдан на тот момент, которые, тем не менее, сейчас выполняют свои, да, там, конституционные обязанности в зоне антитеррористической операции. А так мы опять входим в этот клинч украинский, да, когда общество делят, то делили на Запад, на Восток, потом делят на украиноговорящих, русскоговорящих, делят на Майдан, антимайдан и пытаются на этом разбрать и как-то, да, сохранить свою власть и удержаться на полу.
Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Это вот я только что, ну, когда сорвался связь, я хотел ответить вот на ваш вопрос, что есть, как изменится мое мнение Майдану, что если... у меня вообще нет такого мнения четкого, потому что я не знаю, кто были эти снайперы. Вот когда я узнаю, там может быть три разных силы противоположных. Когда я узнаю, тогда я уже пойму, как я буду к этому относиться. Но если выяснится, что это сделали, например, националисты, то тогда, по крайней мере, за это придется попросить прощения у Януковича. Я не знаю, ну, на него получается, на него вешают преступление, которое он не совершал. Хотя он мне тоже неприятен просто по своему образу. Вот. Но то, чисто по закону, тогда придется у него попросить прощения и вернуть назад. А что, если это сделали, например, вот радикалы.
Спасибо, да, и, наверное, прощение еще у тех, кто поддерживал Януковича на то время. Мы спросили у политтехнолога Сергея Гайдая, как он думает, как нужно сейчас рассказывать Майдану, Донбассу про Майдан тем людям, которые по-прежнему, ну вот по каким-либо причинам идейно не поддерживали того, что происходило тогда в Києві.
По-перше, треба комунікувати, по-друге, треба пояснювати мотиви, чому саме був Майдан. Причому багато залежить від хроніки. Ті всі люди бачили це по телебаченню, а воно, на жаль, було викривлене. І бачили це в коментарях російського телебачення, яке тоді панувало в цій частині. Є в піарі такий дуже важливий прийом, який називається спін-доктор. Тобто, коли заново розповідають ті історичні події чи той наратив, який був викривлений, коли він подавався під час подій. Ці цілий набір. Ну, по-перше, що це американські технології. По-друге, що це незаконний спосіб усунення легітимної влади, яка була на той час. Ну, це основне викривлення. І, мабуть, основне, що саме Майдан призвів до втрати Криму і до війни на Донбасі. І що виключено на Майдані були національні националісти, радикали. Це викривлення треба повертати назад.
В общем, по мнению Сергея Гайдая, нужно заново рассказать всю историю. Вот весь нарратив российской пропаганды, он перечислил, да, все эти связки, что незаконный переворот, это дальше идет анархия, экономический спад, кризис и тому подобное. Согласны? Как, вот в принципе, да, все, в, ну вот вы поддерживаете, в принципе, и говорите о том, что это был неизбежный процесс на то время. Как объяснить людям, которые считают, что это было иностранное вмешательство? Тоже с самого начала вот это вот самое, ну, рассказывать государству?
Я не считаю, что это был неизбежный процесс. Была ситуация на весах и могла повернуться в любую сторону, в принципе, в этом плане. Во-вторых, мне не совсем нравится менторский подход, что мы должны добиться от человека, чтобы он разделял мое отношение к Майдану как свое отношение. То есть, если он его не поддерживал, ну, ради бога, не поддерживал. И это страшно. Если человек поддерживает единство страны, тем не менее, он законопослушен, то в чем проблема? Наша задача в чем? Перевоспитать его там на 40-м году жизни, да? Добиться от него. Мы этого не сможем сделать. Но главное сохранить, да, наше вот это общество целостное. Или, опять же, тезисы о том, да, что Майдан не привел к войне. Но, с другой стороны, человек этот скажет, если бы Янукович остался в Киеве, Путин бы не аннексировал Крым, а мне вот при Януковиче жилось лучше. И как мы это перебьем его взгляды?
Виталий, ну, все-таки Евромайдан – это такая некоторая история и о ценностях, да? Вот многие люди выходили за ценности.
О ценностях, да. Но я думаю, о ценностях объяснить легко. Даже противники Майдана, они обижены тем, что Майдан, да, не до конца выполнил то, что он обещал. Никто ж не против, да, судебной системы там честной, никто не против правоохранительной системы. Вот спросите даже до сепаратиста какого-нибудь, пойдите в Донецк, кто против, до независимого суда, он скажет «за», я, и в принципе все разделяют. Это общечеловеческие какие-то ценности.
Сергей, как объяснять тем, кто не разделяет, с вашей точки зрения?
Ну, наверное, нужно просто рассказать больше правды, поскольку действительно в тот момент российские СМИ очень много коверкали информации, подавали это в определенном нужном России свете. Это опять же говорит о том, что все-таки Россия готовилась к аннексии и Крыма, скажем так, и последующим событиям еще во время Майдана.
Да, ну, вот там Илья Пономарев, даже бывший депутат Госдумы, недавно рассказал, да, что по его данным все готовилось чуть ли не еще накануне.
Ну, если, да, анализировать там события, то, собственно, и Харьковские соглашения были этапом этой подготовки, там, и газовые войны, то есть это действительно, ну, четко прослеживается. Вот. Но, тем не менее, вот действительно, почему, ну, я человек очень демократичный и либеральный, тем не менее, когда я ходил сюда на Майдан, я видел только хорошее, ну, действительно. Когда 1 декабря шло по улицам такое количество людей, которые никогда в жизни не видел, да, и мы шли мелкими шажками, потому что нельзя было в полную ширину ноги расставить, скажем так, идти широко, и я наступал кому-то на ногу, а передо мной извинялись, не я извинялся. То есть была очень добрая действительно атмосфера. Откуда там деньги? Вот женщина в Мариуполе сказала, что все проплачено. Да, я просто ехал вечером там, на тот же Майдан, и мне бабушки в подъезде там давали 3 рубля, или, ну, вернее, 3 гривны, говорили, отвези там на Майдан. То есть всякое было, и я тоже деньги давал. По крайней мере, на начальной стадии, когда, скажем так, еще был вот этот подъем, который тоже, опять же, затухал время от времени, да, если бы не было там 16 января, когда Янукович ввел вот эти свои диктаторские законы, скажем так, то, возможно, действительно Майдан бы заглох. Тем не менее, он ввел, и это вызвало новую волну протестов. То есть просто нужно людям рассказывать, что действительно было на самом деле тогда.
А вот что действительно было, если самих, даже тех, кто разделяет идеи Евромайдана, нет ответа на то, что же действительно случилось, допустим, 4 года назад в этот день.
Мы все что-то видели. Вот нужно рассказать то, что ты видел. Не давать этому оценки, потому что действительно, ну, глобальную картину не может никто увидеть.
А для вас важно, кто расстрелял протестующих тогда в центре Киева? Имеется в виду в плане поддержки вами тех событий? Ваше отношение поменяется?
Для меня важно, кто расстрелял, но для меня это не меняет отношение к Майдану, поскольку расстрел – это один из элементов Майдана. Я еще раз повторяю, Майдан собрался не после расстрела, а не до расстрела. Майдан собрался до этого, и к этому были объективные предпосылки, скажем так.
Но Майдан победил благодаря расстрелу, можно так сказать.
Ну, трудно сказать, победил ли действительно, но, тем не менее, это было одним из двигателей, да, ну, точно таких же, как те тоже принятия Януковичем диктаторских законов. Их тоже кто-то, да, какая-то спецслужба спровоцировала. Нет, это была, скажем так, объективная глупость той власти. Возможно, это тоже, я вполне допускаю. Потому что я помню, как 10 да, декабря была первая попытка разгона Майдана, и ночью мы вставали и ехали на Майдан, потому что сгоняли войска вокруг, понимаете. Зачем? нужно было сгонять войска в центре столицы. Для меня было дико, когда я увидел на центральных площадях моей столицы военную технику и солдат, понимаете?
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях у нас были президент Центра исследования социальной перспективы Донбасса, главред интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, а также аналитик Донецкого института информации, журналист громадского ТБ «Донбасс» Виталий Сизов. Мы говорили о том, что сегодня Донбасс думает про Майдан. А сейчас в эфире радио «Донбасс Реалии» обзор прессы.
Главный итог Мюнхенской конференции – нормандский формат, который является главным и единственным двигателем осуществления Минских соглашений и который является фактически парализованным. Об этом пишет журналист Виталий Портников для сайта «Эспрессо». По его мнению, накануне конференции встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран многим казалась вопросом решенным, хотя бы потому, что министрам не нужно будет специально собираться, они и так приедут на конференцию. Однако в результате согласования время, когда могли бы встретиться министры всех четырех стран, так и не удалось. И это вполне понятно, потому что дело вовсе не в том, в каком городе могут встречаться министры, а в том, что в любой встрече должен быть результат. А никакого результата в Мюнхене достичь не удалось. Если бы участники нормандского формата могли бы хотя бы примерно договориться, например, по миротворцам, они бы встретились, утверждает журналист. В национальных интересах России уйти из Донбасса. Это в интервью газете «День» заявил старший научный сотрудник в Институте евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд. По его мнению, здесь главная позиция Запада и продолжение режима санкций. Эксперт убежден, нужно убедить Кремль в том, что единственный выход из этой ситуации с санкциями – то, что Россия уйдет. Тогда миротворческая сила могла бы быть инструментом для Путина, чтобы сохранить лицо при этом процессе. Но, в принципе, это решение Кремля. И важно, чтобы Запад сохранял давление на Кремль, чтобы такое решение было принято. Если же Украина пойдет на уступки и, как требуют русские, позволит, чтобы миротворцы охраняли миссию ОБСЕ, тогда государство распишется в собственной беспомощности. Подробнее в статье «Совместными усилиями и давлением». Игра в донбасскую идентичность – это игра навязанная. Это утверждает доктор исторических наук, профессор кафедры истории Донецкого национального университета Елена Стяжкина, пишут новости Донбасса. Для чего навязано? Как утверждает историк, для того, чтобы сказать, что есть себе такой специфический особый народ Донбасса. Он имеет право на самоопределение. И, следовательно, то, что происходит на Донбассе, не является российской агрессией, а является актом самоопределения народа Донбасса. Но в этой целостной конструкции, которую формирует Кремль, есть вопрос. Что разделило два родственных народа Донбасса на две оккупированные территории, которые никак не могут стать единой? Кремль на такие вопросы не отвечает.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он сообщил в Твиттер. По его словам, закон о реинтеграции ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Офис Международного комитета Красного Креста в Донецке не призывал жителей города пользоваться своим сигналом связи Vodafone. Об этом сообщили в пресс-службе делегации, передают Донецкие новости. В организации уточнили, что у сотрудников в Донецком офисе также нет доступа к сигналу оператора Vodafone, они не могут совершать звонки в этой сети. В соцсетях накануне активно начала распространяться информация о том, что якобы для обеспечения сигналом украинского оператора Vodafone в местных офисах Комитета Красного Креста и ОБСЕ была установлена специальная аппаратура, которая обеспечивает работу мобильного оператора. Также указывалось, что благодаря этому рядом с офисом организации отмечается устойчивый сигнал оператора. Около 140 улиц Мирнограда будут оснащены электроэнергосберегающими светодиодными лампами уличного освещения. Новые электроопоры под установку световых точек уже установлены на двух улицах города Центральной и Соборной. Кроме того, будет организована автоматическая система управления уличным освещением. Программа осуществляется за счет Северной экологической финансовой помощи. Всего Мирноград получил от корпорации около 20 миллионов гривен. Часть этих средств пойдет также на термомодернизацию здания детского отделения Центральной горбольницы. Эксперимент по раздельному сбору мусора начнется в Краматорске нынешней весной. Об этом сообщил директор коммунального автотранспортного предприятия Виктор Мысник. По его словам, подготовка к раздельному сбору мусора в городе уже началась. Для этих целей закуплено 50 контейнеров, которые будут установлены около многоэтажных домов. Начать эксперимент по раздельному сбору мусора в Краматорске планируется с 1 марта. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 21 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Звоните к нам на автоответчик, предлагайте нам свои темы для наших сюжетов и студий. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Автоответчик работает 7 дней в неделю, круглые сутки. Ждем ваших звонков. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».